Приветствуем народ Божий и все, кто пришел в этот дом молитвы. Если кто, может, пришел в первый раз, то я хочу пояснить, что это дом молитвы христиан, которые основывают свою веру на Библии, на Евангелии. Здесь мы собираемся, чтобы... Как вы думаете, мы послужили Господу или Господь послужил нам? Господь нам. Аминь. И слава Господу, который не устает служить нам. Посылает дождь на праведных и неправедных, греет и светит солнцем всем одинаково. А еще он заботится о всех людях, особенно о детях своих, которые однажды стали его детьми через веру в него. В доме молитвы происходит служение Господа нам в виде наставления, утешения, обличения, исцеления и так далее. И так будет всегда до его пришествия. Потому что так говорит Писание. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И еще послание филиппийцам Павел пишет: «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот какой благословенный наш Господь. Он никогда не устанет трудиться с нами и служить нам. Господь всех людей создал со свободной волей. И поэтому, даже находясь сегодня в доме молитвы, мы можем принять его служение, а можем отвергнуть. Выбор за нами. Мы можем послушать Господа, внять его голосу и в дальнейшем пойти и применить это на практике, а можем и не сделать этого. Господь никого не будет насиловать, но он желает. Первое послание Тимофею, 2 глава, 4 стих. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он желает этого. Для этого у него есть все устройство. Первое, что Дух Святой, которым запечатлел он нас в день искупления. И он сказал ученикам своим еще, когда они не имели Духа Святого: «Я пошлю, — говорит, — Духа Святого, который наставит вас на всякую истину». Слава Господу! Плюс ко всему этому у нас есть Писание, есть Библия. Как сегодня мы достигли развития в разного рода, форматах. Но самый надежный формат, наверное, слово, которое запишется в сердцах наших, если мы этому позволим. Все ли люди спасутся, как вы думаете? Почему? Не все спасутся, потому что мы свободолюбивые личности, как я уже говорил. Не все спасутся, и даже те, которые в церкви посещали, могут услышать слова: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Поэтому задача каждого из нас, моя, каждого из вас, в том, чтобы сверять свою жизнь со Словом Божьим. Главенствует ли Господь в моей жизни? Является ли Он Господом? Как Он говорит, что вы зовете меня Господи, Господи, а не делаете того, чему я вас учу. Но благодарение Господу, что когда мы непослушны, Он нас не отвергает. Он дает нам шанс. Дает завтра, говорит, завтра обращается, послезавтра обращается. И поэтому мы, я думаю, что живы и способны вновь и вновь начать все сначала. То, что, чему вчера были непослушны, сегодня есть для нас такая возможность стать послушным. Притчи, 1 глава, 20, с 20 стиха по 23. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Каждый день. Сегодня время благодати. Каждый день Господь благословляет нас, взывает к нам, обращается к нам. И я хочу сказать, что пока в нашей стране благоприятное время, мы должны использовать его во всей полноте. И для этого в нашем собрании все дни задействованы. Не только в воскресенье мы приходим на 2 часа или там 2,5. Но я хочу напомнить всем, может кто-то не знает. В понедельник в 6 часов братское собрание. Во вторник молитвенное за детей собрание и репетиция хора. Кто хочет служить, пожалуйста. Среда, разбор слова. Четверг, домашние группы. У нас их 4. А должно быть на все количество наше как минимум 10. Поэтому есть еще большой резерв, особенно из братьев, взять на себя такое служение. Руководство домашним собранием. Пятница. Молитвенное служение. Суббота – молодежное служение. И я хочу сказать, что приходя на любое собрание, мы должны быть готовыми служить. Не чтобы нам служили, а чтобы служить. Потому что Писание ясно и четко говорит. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 стиха. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Мы должны каждый позаботиться. Господи, я иду на собрание. Чем я могу быть полезен? И плюс ко всему, мы должны каждый ревновать о дарах духовных, чтобы, получив этот дар от Господа, которым Господь снабжает обильно церковь, чтобы в церкви он был явным образом представлен. Поэтому мы должны ревновать, получив дар, служить. Но все это добровольно. Хочешь – иди, хочешь – не иди. Пока сегодня время благодати. Но премудрость зовет. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Каждый из нас может быть преображен в образ Христов. Он говорит: «Изолью на вас Дух мой, возвещу вам слова мои». Но я хочу сказать, я нашел в Библии, что не всегда так будет. Не всегда. Однажды для нас, если мы останемся нерадивыми, останемся небрежными, пусть будет как будет, мне достаточно и воскресного собрания, то Писание говорит ясно и четко: придет беда. Книга Притч, 1 глава, с 24 стиха. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Господь хочет нашего преображения, потому что такие, какие сегодня мы есть, скорее всего, мы Царствие Божие не наследуем. Скорее всего. Ну, я не говорю за вас, я говорю за себя. Потому что Господь показывает мне себя самого, и... Но есть для меня и для множества нас выход. Есть выход. Я благодарен Господу. Как Господь работает? Господь работает посредством Слова. Послание Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Собираясь вместе на воскресное собрание, на любое собрание, мы учимся применять свои знания, свою покорность Господу на практике. Хорошо быть одному. Поэтому мне бы лучше дома одному сидеть, смотреть проповеди по интернету и радоваться, какой я хороший. Или, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы прийти в этот зал и здесь найти зрелых людей, таких как Иисус, Авраам, Павел, Моисей. Но когда я в коллективе, в Церкви Божией, вот тут Господь и показывает меня самого, себя, себе, ну и другим еще. Лучше, конечно, другим, чтобы меньше, но Он так и делает, в принципе. Мы известны друг другу только чуть-чуть. Зрелый ли я и достиг ли чего, узнаю только, когда буду в коллективе. А коллектив состоит вот из таких людей. Послание Римлянам, 3 глава, с 10 стиха. Это слова Господа. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающих добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают мира, нет страха Божия пред глазами их». Кто-нибудь узнал себя? Может быть, кто-то не соглашается, как и я долгое время не соглашался, но Господь помиловал. И когда объяснил мне, что это ты, то я сказал: Господи, как ты благ и милостив. Потому что Господь от начала, от создания мира знал меня, знал каждого, жизнь каждого. Ему не секрет, он не попал в такой, как бы, обстоятельства такие. Я думал, что Петр хороший, ну, возьму его в свое дело, а он оказался таким поганец. Господь знал, и он говорит обо всех людях. Вот это, что я прочитал, он говорит обо всех. Нет праведного ни одного. Никто не делает добро. Но так оценивает Господь. И вот за таких умер Христос, чтобы приобрести нас. И приобрел нас нетленным серебром или золотом, но драгоценную кровью своею, как непорочного и чистого агнца. За меня, вот такого изверга, еще есть один изверг, апостол Павел, вот за таких нас, двух извергов, умер Христос. Благодарение Господу. А если кто, может быть, скажет сам себе: ну, я не такой, или я уже не такой, Господь преобразовал меня в свой образ, я покорился Господу, и Господь преобразовал меня в свой образ, то тогда приди и покажи это на самом деле. Участвуй в жизни церкви, во всех служениях, во всех служениях. Не избегай. Не избегай вот этих людей, которые нет праведного ни одного, которые, может быть, 20 лет ходят и ходим, и никак, и все Господь дает возможность начать сначала. Помогай таким людям. Как апостол Иаков говорит, 3.13, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Если ты считаешь себя сильным, то не сиди дома, приди послужи ближнему. Покажи свою силу на практике, как ты умеешь сносить немощи бессильных и как ты можешь угождать ближнему во благо к назиданию. Милости просим, приходите. Не оставайтесь дома». Я еще раз повторю, у нас всего лишь 4 домашних собрания, а их должно как минимум 10. Еще 6, а то и 8 собраний домашних. Господь ждет, что все-таки мы послушаемся, покоримся Ему, и братья возьмутся за служение, другие братья и сестры придут и будут помогать. Иаков, 3 глава, 14-16 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». И чем быстрее мы это осознаем и придем к Господу, признав себя никчемными и желающими преобразования в Его образ, тем быстрее Господь сможет приступить к Своему служению нам, чтобы осветить нас во всей полноте, чтобы наш дух и душа и тело во всей целости представить без порока в пришествие свое. Но так как дни нашего пребывания на земле ограничены, поэтому всякий пропуск нужно будет наверстывать. Если я в сегодняшний день увернусь от Господа и останусь прежним, таким вот, как не делающий добро, гортань открытый гроб, языком своим обманывают и так далее, и так далее. Если я останусь в таком состоянии, завтра снова Господь даст возможность, но, наверное, придется наверстывать уже вдвойне. Господь Иисус в Евангелии от Матфея, 16 главе, с 24 стиха так сказал. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Это мы должны возрастать в этом каждый день. Это не одноразовый акт такой. Это каждый день. Каждый день умереть для того, чтобы не ответить злом на зло. Вот я в своей жизни заметил, если я бодрствую и понимаю, что я новое творение во Христе Иисусе, ветхий уже там умер на Голгофском кресте, я распят. И тогда, если объект какой-то, раздражение там, или негодование, или обиды, он не имеет никакой власти. Но если я не бодрствую и не говорю, и не помню, что я новое творение, а нам более привычно, мне более привычно жить вот так, как прочитали мы послание к римлянам, потому что это наша греховная природа, сущность, тогда мы отвечаем, я отвечаю злом на зло, ругательством на ругательство и так далее, и так далее. Я огорчаю Господа, я остаюсь живым, но мне все равно, если я хочу быть с Господом, как говорит Господь, если хочешь все-таки идти за Мной, иди, я не отвергаю тебя. Я трости надломленной не преломлю и льна курящегося не угашу. Я тебя, Петр, не изгоню вон. Но иди за Мной на Моих условиях. Иди. Отвергни себя. Возьми свой крест и следуй за Мной. И не жалей своей души. Еще Господь ждет, что мы, ну, не будем так, как сказать, вечно младенцами, вечно буксовать, на месте сидеть, но Он ожидает, что мы будем возрастать. Возрастать в любви, возрастать в познании Господа, в преображении в Его образ. И сможем служить уже Ему. Где мы можем служить Господу? Как вы думаете? Вот здесь нам Господь служит, а где мы можем служить Господу? Аминь. В домах, за пределами дома молитвы, в этом мире, где мы живем, там мы можем служить Господу. И он говорит, Матфея, Евангелие от Матфея, 28 глава. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Господь ожидает, что мы все-таки последуем за Ним, выполним Его условия и будем, возрастая в Его любви, в преобразовании в Его образ, мы все-таки пойдем и будем учить народы. Будем служить Господу. Ну, по крайней мере, Господь это, ну, ожидает от нас. Как я говорил уже в нашем собрании, даже 6-8 домашних собраний, пожалуйста. Дальше. Оказывается, не во всех, даже крупных городах Литвы есть церковь. Братья, сестры, семейные пары. Давайте поймем, что Господь нас призвал не для того, чтобы мы здесь укоренились в Висагинесе, жили здесь на курорте, в хороших домах, хорошую зарплату получали, все было в шоколаде, и так и в Царствие Божие пришли. Господь желает, чтобы каждая семейная пара и каждый человек холостой сказал бы: «Господи, вот я, что повелишь мне делать?» И говорил это каждый день. Господь, вот я, что повелишь мне делать? Где ты нуждаешься во мне? Где я готов оставить эту зарплату, я готов оставить этот дом, я готов перейти на более низкий уровень существования, но я хочу выполнить волю твою и быть хоть немножко пригодным для тебя. Мы слышим такие свидетельства. Брат с Украины приехал там в Каунас или из Белоруссии приехал в Каунас, церковь организовал, не зная ни языка, ничего, и служит до сегодняшнего дня. Ну, со временем, наверное, выучил язык. Иностранцы приехали. Из Питера Господь, наверное, Господь прислал Женю, который будет работать с наркозависимыми. Братья и сестры, давайте проснемся от сна своего и с каждой скажем: Господи, вот я, преобразуй ты меня как можно быстрее в свой образ, чтобы, ну, хотя бы как-то мы, ну, как сказать, во мгновение ока совершенными не будем. И наш брат Виктор несовершенный пастор, и Женя, брат, который там служит, которого Господь прислал, несовершенный. Но хотя бы начатки вот этого покорности Господа, они есть, и человек говорит: Господи, я понимаю, что я несовершенный, но если ты меня можешь вот такого взять и послать там в Висагинес или куда-то, в Джасалис или там в Утину или где-то, Господи, вот я перед тобой, но я знаю, что я несовершенный, я буду доверяться тебе, чтобы ты преобразовывал меня в свой образ, чтобы я мог служить людям. И тогда я знаю, что мы получим благословение. Каждая семья, которая решится, заявит и скажет, даже в нашем собрании, может быть, узрев или получив откровение от Господа, увидит: о, Господи, так это же, я могу это служение взять? Я вижу, что, ну, здесь в этом есть служение. И я верю, что если Господь к этому призывает, то каждый человек получит благословение. Каждый. Я хочу в конце прочитать Псалом 33 с 9 стиха. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Вот такое благословение для нас, которые повинуемся Господу. Я, понимая, что человек изверг, понимая это, я прошу Господа: Господь, я не хочу оставаться. И Господь воспитывает. Воспитывает. Уже думал, ну что мне ходить на эти братские собрания там, или там на разбор слова? Да зачем это надо? То тот раздражает, то этот раздражает. Ну, я понял так, что хорошо закрыться под одеялом где-то и туда спрятать, может быть, ноутбук или этот планшетку, и там ты очень хороший. Но такой хороший в глазах своих, войду ли я в Царствие Небесное. Я понимаю, что нет. Поэтому я все равно прихожу на собрание. Хочу быть среди народа, который не послушен Господу, который послушен Господу, брать у них пример, с них пример кротости, богобоязненной жизни. А те, которые непослушны и раздражают, не раздражаться, а практика любить, практика благословлять. Поэтому я и вас приглашаю, братья и сестры, давайте будем более активными в церкви. Не будем закрываться после воскресения в своих домах и не показываться до следующего воскресения. Давайте будем участвовать в церковной жизни. Аминь.
Доброе утро всем еще раз. Я бы хотел прочитать с вами сегодня отрывок из первого послания к Коринфянам, из первой главы. И пока тут вот собираю... Ну, давайте прочитаем, наверное, будет так проще. С 18 стиха, 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Я буду читать в современном переводе, поэтому если тут синодальный, и вы увидите некоторую разницу, не пугайтесь тоже. «Проповедь о распятом – глупость для тех, кто идет путем погибели. А для нас, идущих путем спасения, это Божья сила. Ведь в Писании сказано: „Погублю мудрость мудрых, и разум разумных отвергну“. И где тот мудрец? Где тот знаток? Где теперь мыслитель этого века? Разве Бог не явил всю мудрость, всю глупость мудрости этого мира? Поскольку, как замыслил в своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога. Он пожелал спасти верующих глупостью в кавычках вести. Потому что в то время, как иудеи требуют в доказательство чудес, а греки ищут мудрости, мы возвещаем Христа, распятого на кресте. Для иудеев это камень преткновения, для язычников – глупость, а для тех, кто призван, и иудеев, и греков – это Христос, явивший собой и Божью силу, и Божью мудрость. И как вы знаете, апостол Павел дважды был в Коринфе во время своего второго и третьего путешествия, и это второй город, где он провел больше всего времени. Первый, нас, если я не ошибаюсь, это Эфес, где он прожил почти 2 года, а второй – это Коринф, где он прожил 1.5 года. Вот, и Коринф – это такой, так если кратко охарактеризовать, дважды портовый город. То есть, если вы представляете себе Грецию, да, там есть материковая часть, вот она спускается, потом есть такой тоненький истмийский перешеек, и потом Пелопоннес, то, что называется, там окружен. Так вот, Коринф стоял на этом перешейке ровнехонько. Вот, и они сразу сообразили, что это очень удобно. И у них порты были на 2 морях. Одно на Эгейском, на запад смотрело, да? На восток, прошу прощения. И на Ионическом море, там все в пределах 15 километров. В одну сторону одно море, в другую сторону другое. Вот, и 2 порта, да, то есть не просто 1 порт, а 2 порта. Вот, римляне его в какой-то момент разрушили, вот, потом восстановили. Там была дорога, они построили специальную дорогу через этот перешейк, чтобы перетаскивать легкие корабли. Тяжелые корабли должны были обходить весь Пелопоннес, там было опасно, особенно на краю. Вот, а легкие корабли перетаскивали. Вот, и Юлий Цезарь, если я не ошибаюсь, населил его своими ветеранами. То есть была такая практика, если вы знаете, если кто жизнь отслужил в римской армии и выжил, то ему полагалась шикарнейшая пенсия, не то что нынче. Вот. А ему давали большой кусок земли, как правило, в провинции где-то, конечно, далеко, вот там в Малой Азии, в Греции. Вот. Довольствие там, все-все-все. И он мог там культурно свои раны боевые залечивать. Вот. И изначально Коринф был заселен такими ветеранами. То есть в нашем бы представлении представить, то есть если бы сказали, да, это город, населенный бывшими госслужащими. Вот. То есть понятно, что госслужащие в любой стране живут лучше, чем, наверное, простые люди. Ну, там, ну как-то На государевой службе всегда хорошо было. Вот. И со временем римляне сделали его столицей провинции Ахайя. То есть вся Греция принадлежала этой провинции. И, естественно, в столицу люди потянулись, и жизнь там бурлила. Вот. И апостол Павел, мало того, что он там провел очень много времени, 1.5 года, да, 2 раза он его навещал, 1 раз очень долго жил, 2-й раз кратенько уже, он написал туда больше всего, чем куда-либо еще. То есть у нас есть 2 послания к Коринфянам, которые уже самые большие. И еще одно послание в Коринф утеряно, если кто-то знает или внимательно читал. В 1-м послании он упоминает письмо, которое он отправил им туда раньше. Вот. И вы представляете себе, что это такой вот котел культур, да? Там и римляне, и греки, тут все недалеко. И Малая Азия, вот переплыл, и Малая Азия там уже, нынешняя Турция. И мне очень нравится послание к Коринфянам, 1-го. Павел в свойственной ему манере сразу переходит к самому главному. Там куча проблем, да, то есть если читать, он как будто вот про списку адресует их, вот, разные, там все знают и там про причастие, и про дары Святого Духа, вот, но начинает он с самого главного. И я бы хотел, чтобы мы с вами еще раз перечитали с 21 по 24 стихи 1 главы. «Поскольку, как замыслил в своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога, Он, Бог, пожелал спасти верующих глупостью, в кавычках тут написано «вести», имеется в виду радостной вести, конечно. Потому что в то время, как иудеи требуют в доказательство чудес, а греки ищут мудрости, мы возвещаем Христа, распятого на кресте. Для иудеев это камень преткновения, для язычников – глупость. А для тех, кто призван, и иудеев, и греков – это Христос, явивший собой и Божью силу, и Божью мудрость». И Павел, вы знаете, он был иудеем, научен во всей иудейской мудрости, хотя при этом знал и греческую культуру. Для него действительно весь мир делился на 2 простых части. То есть иудеев, единобожников, да, и эллинов или греков, которые вообще-то были, ну, поклонялись всему, чему движется, если можно так сказать. Всему, что только можно придумать, у них наверняка там что-то было для этого. И он здесь делит, да, людей так, на 2 части. Есть иудеи, есть эллины или греки. Иудеи, пишет он, требуют в доказательство чудес. И мы с этим сталкиваемся уже, с этим требованием чудес, сталкиваемся уже в Евангелии. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 12 главу, с 38 стиха, да. «Тогда несколько учителей закона и фарисеев сказали ему: „Учитель, мы хотим, чтобы ты явил нам знак“». Ну, не просто там помахал рукой, да, а какой-то вот большой знак, типа чудо на небе, типа как море расступилось, да, вот этот самый, наверное, значимый опыт для еврейского народа, да, проход через море, вот это был знак, вот это вот Бог с нами, да, море расступилось, мы прошли, вот. И Иисус им ответил, вот, хотя это вот, ну, как бы избранный народ, да, он им отвечает: «Люди злого и безбожного поколения требуют знака, но не будет дано им знака, кроме знака Иона, пророка Ионы. Как Иона пробыл в чреве морского чудища 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий пробудет в недрах земли 3 дня и 3 ночи». То есть он то же самое, в общем-то, повторяет, что ответом на это желание знака являюсь я. Да? Павел-то пишет: «Христос, в нем сила, да? Он настоящее знамение. Тут Христос так отвечает. И ничего им не дает, никакого знака. Он говорит, не будет вам знака, уже все было, и будет только один, но с ним мы чуть-чуть разберемся попозже. Вот. И для иудеев это действительно было важно, чтобы явление Мессии Христа, оно произошло в силе и славе. Да? Вот, они ожидали, мы это видим в Евангелиях, они ожидали, что Он придет, освободит, победит, и, в общем, все будет прекрасно и чудесно. И они, тут важно, вот эти три очень важных глагола заметить, да? Иудеи требуют в доказательство чудес, греки ищут мудрости, а мы возвещаем. И это, в общем, довольно интересная вещь. Я думаю, что Павел пишет еще исходя из своего опыта, что от него требовали, как от провозвестника вести, да, каких-то чудес. Вот. Но вообще предъявлять Богу какие-то требования кажется довольно странным. Вот. Но они требуют. И все эти три глагола очень популярны в Новом Завете, они такие ходовые, вот, требуют. Вот. Греки была совсем другая история, да? Грекам мы обязаны, ну, половиной или тремя четвертями нынешней цивилизации, да? Греки очень любили мудрость, вот, и знание, и интеллект, и это там была профессия, вот, бродячий мудрец или профессор собственного университета, то есть всякий человек уважающий мог основать школу или академию, что-то там учить, вот, и если вы помните, как апостол Павел пришел в Афины, да, вот, они там, то есть регулярно повторяется, когда он там в Греции находится, что греки любят поговорить о чем-то новом, узнать что-то новое, вот, и что-то выяснить. То есть это их тяга к мудрости во многом нас выручала, но если почитать в оригинале, много из их мудрости настолько как бы заковыристо и выдумано, что кажется, в этом никакой практической пользы нет, и только, может быть, позже, там, в каком-то развитии, какая-то польза для этого нашлась. Но эта их тяга к знанию, да, вот, она не была совершенно нерелигиозной, как сейчас, например, в университетах бывает. Вот, они тоже как бы любили богов познавать там и все такое, но их боги очень напоминали, что мне, наверное, близко, абстрактные математические понятия. То есть греческий бог, он такой бесчувственный, он точно никак не мог страдать, тем более на кресте. Он вообще, наверное, не мог даже воплотиться, потому что это все человеческое мясо, это очень плохо для греков. Вот. И несмотря на то, что они ищут мудрости, да, то, что проповедует им Павел, не подходит ни тем, ни другим. То есть есть греки, есть иудеи, есть греки, эллины, вот, и проповедь Павла не подходит ни тем, ни другим. Потому что для иудеев, ну что это такое, какой-то нищеброд, распяли, даже не найти. То есть у нормального иудея всегда есть гробница, он там приложился к отцам, то есть его косточки высохли, в один ящик сложили, а этого нет нигде. Говорят, что воскрес, наверняка что-то темнят. Вот. Для греков такой бог вообще не бог тоже как-то, и все это, но Павел, да, да, и они это очень сильно ищут, вот, опять же повторю, ищут примерно так же, как люди искали, тот же самое слово используется, когда люди искали Христа, там Петр, помните, в Евангелии от Марка находит его и говорит ему, пойдем, все ищут тебя, вот, там все пришли, он ушел в тихое место молиться, вот, а Петр прибегает к нему, трясет его, говорит, все тебя ищут, то есть люди стараются, греки старались обрести какое-то знание, да, и этим, они считали, что нужно что-то обязательно узнать, чтобы спастись, вот. И, в принципе, у этих действий, наверное, есть какой-то разумное, наверное, да, какая-то разумная сторона. Вот. Если мы говорим про иудеев, то Бог говорит, просите, будет дано. Да? И используется то же самое слово, как вот иудеи просят или требуют чудес. Да? Иисус говорит, требуйте у Бога, обращайтесь к Богу. И Бог знает то, что вы попросите, прежде чем вы у Него попросите. И это вот примерно то же самое прошение, только не чудо, конечно. И то, что ищут греки, это тоже очень известное место. Иисус говорит, когда ищите Царствие Божие, Он употребляет именно то же самое слово. Вот. И понятно, что вот Петр как раз, мне кажется, очень символично сегодня говорил, да, что мы очень любим получать. Да? Если вы посмотрите на вот, эту вот, вот эти три строчки, да, греки, иудеи требуют чудес, греки ищут мудрости, они же себе, конечно, ищут, не кому-то другому, не том, чтобы поделиться. У них, наоборот, даже был такой целый культ тайного знания. То есть они старались там как-то, кто чего узнал, как-то это хранить, там в какую-нибудь тайную штучку записать и делиться только под большим секретом. А если расскажешь, то могут и зарезать. Вот. Но Павел пишет, что? Он говорит, мы что делаем? Возвещаем, да, мы возвещаем. И кажется это немножко странным, потому что все вокруг чего-то ищут, да, а мы отдаем, да, то есть он пишет про себя. Потому что, конечно, то есть остальная часть Нового Завета скажет вам, потому что мы уже получили в избытке, у нас уже есть чем делиться. И то, что нам дано, Христос сам, да, распятый на кресте, как пишет Павел, он явил и Божью силу, и Божью мудрость. И понятно, что он апеллирует этими словами «сила и мудрость» к тому, с чего начал. С чудес, которые ищут иудеи, и мудрости, которые ищут греки. То есть то, что ищут люди, да, все люди, как пишет Павел, потому что нет для Павла никого, кроме греков и эллинов, кроме иудеев и греков. Все они чего-то ищут и хотят, требуют. Вот. Для одних это чудеса и какое-то что-то такое вот сверхъестественное, мощное. Для других это какое-то знание. Вот. Но Павел пишет, что настоящий ответ для них, хотя они этого не принимают, настоящий ответ для них это Христос в Его силе и в Его славе. И мне кажется, что в этом какая-то есть Божий промысел, что символом христианства стал крест. Я не знаю, как для меня, как для вас, я почему-то, для меня это какое-то такое вот, опять же, как для математика, такое пересечение, которое дает одну точку, да, две линии пересекающихся дают только одну точку. То есть вы там по одной линии можно там ходить тудым-сюдым, да, шкала есть такая, по другой можно ходить тудым-сюдым, вот. Но если они пересеклись, то одна точка, и уже никакого колебания нет. И для меня это, хотя я сам в армии не служил и никогда сам не стрелял, какое-то ощущение прицела такое. Вот когда вот оно совместилось, мушка с прицельной планкой, кто постарше, помнят эти слова там из какого-нибудь пособия по огневой подготовке, совместить мушку и прицельную планку, и после этого плавно нажать курок. Да? Вот. Крест стал таким прицелом, к спасению, к подлинной жизни. И о чем это все нам говорит? Я говорил про Коринф, про бурную там жизнь, да? Вот, и Павел о всем этом говорит. Если вы неверующий, то вы где-то в одной из этих двух лодок. Вот, и я для себя их переформулирую как разум и чувство. То есть, если вы в иудейской лодке с чудесами и чувствами, потому что чудеса, конечно, потрясающе возбуждают. Я даже боюсь представить себе, что чувствовали иудеи, когда стены водяные стоят, да? Вот. Или когда огонь сходит, или когда на колеснице кто-то огненный проносится. Вот. И другая лодка – это разум, где, ну, это моя лодка, в принципе, вот, я каждый год скучаю по университету и по книжкам, которые мы вот потихонечку там выбрасываем, сортируем, потому что уже невозможно их читать и все в себя впихнуть. Вот. Где хочется все время что-то знать и точно, вот насколько можно точнее, точнее, точнее. Вот. И если вы думаете, ну и это для каждого человека так, неверующего, он склонен либо к одному, либо к другому, либо где-то там у него это смешивается, он перепрыгивает из одной в другую. Я недавно читал заметку такую одного неглупого человека, очень творческого, известного даже, вот, который при этом такой ярый атеист. И он говорит: я допускаю возможность, что я не прав в своем отрицании Бога, вот то, что там Бога нет. Вот если произойдет следующее, там явится Христос, прогулка на небесах, там что-то еще, и я понимаю, что это как раз вот эта вот иудейская чувственная чудесная лодка. То есть при том, что он потрясающе умный, интеллектуальный, он разбирает там, как люди творят, как люди что-то делают. Он директор рекламного агентства очень успешного. Вот, и при этом он такое говорит, что вот если вот, вот развесистая клюква, чудо, то вот это будет для меня знаком, что я был неправ, а Бог существует. Вот. И с другой стороны, конечно, да, многие ученые, ну не многие, есть несколько людей, которые очень серьезно занимались наукой и в своем этом постоянном задавании вопросов пришли к тому, что невозможно никак быть разумным человеком, вот это придерживаться этого знания, да, если не верить в Бога. И один из них даже оставил пост профессора в Кембридже, в Оксфорде, кажется, по жизни. Он был физик, занимался космологией, вот, и стал англиканским священником. Вот его Джон Полкинхорн зовут. Вот, написал чудесную книжку про символ веры. Да, неверующий человек в одной из двух лодок. Ответом, то есть, да, на его искание, да, чувственный или интеллектуальный, как пишет Павел, все равно будет Христос. Принять который очень сложно, наверное, очень сложно. Вот. И если вы как бы находите себя, не познакомились со Христом еще, да, вот, и видите себя в одной из лодок, да, попробуйте дать шанс Христу. Попробуйте прицелиться, да, вот, и нажать этот курок. Вот. Но самое интересное, да, что поскольку у нас тут вроде как церковь, то есть церковь, собрание христианское, как любит Петр говорить, вот, и многие, я думаю, что исповедуют Христа своей жизнью и словами, вот. Тем не менее, мы тоже где-то, вот апостол Павел пишет в Коринф верующим, да, вот. И я думаю, что он тоже дает понять, что даже верующим мы все равно тяготеем к одному из этих двух способов, не знаю, жизни, вот, либо к чувственному, чудесному, да, кто, все хотят увидеть, некоторые даже ищут, я знаю, вот, Виктор любит говорить про живые мощи протестантские, что люди ездят там далеко, чтобы получить какой-то особый опыт чувственный, да, вот, или точно так же, как греки тогда изучают, заучивают, живет в такой более интеллектуальном разрезе. Вот. И нам, верующим, Христос, который сила и мудрость, это тоже ответ на наши искания. Вот. И примером, например, я почему... что побудило меня, наверное, об этом говорить. Очень часто среди верующих мы все, ну не все, но так или иначе встречаемся с попытками доказать что-то, да? Доказать. Вот ученые там открыли или доказали, или нашли археологическую какую-нибудь фигульку, прочитали, и оказалось, что это Иаков, брат Иисуса. Вот, или нашли там Давид, там, какую-то тоже какую-нибудь нашли каменюку, на ней написано «Давид, царь Израиля». Вот. И это теперь все доказывает. Вот. И меня всегда это и пугает немного, и умиляет, потому что если что-то доказано, то в это не надо верить. И поиски такого доказательства, это мне очень напоминает лоза и ветви хорошие, я вспомнил, да, подходящее слово. Сидим на этой ветке живой веры. Вот, но попытка доказать что-то, да, чтобы это было... Доказательство же чем хорошо? Его можно всегда проверить. То есть, если кто-то знает, там, не знаю, теорему Пифагора, он может написать на бумажке, дать другому, там, Анатолию, посмотри, доказал? Доказал. Ты согласен? Согласен. Вот. Но с теоремой Пифагора это прокатывает, а с Богом нет. И Бог не хочет, чтобы мы доказывали его существование. Никому. Ему это не надо, он не сомневается в своем существовании нисколько. Мы сомневаемся, нам это надо иногда. Мы хотим доказать его существование, либо там, получив какой-то потрясающий опыт, да, харизматический, там, не знаю, выйти из собственного тела, путешествовать, не знаю, там, по семи кругам рая или чего там еще бывает, не знаю. Последние новости из Ютуба, вот. Или мы хотим вот доказать, да, найти там какую-нибудь магию чисел или там, опять же, вот какую-нибудь археологическую штуку, или там, может, египтяне в пирамидах что-то закопали, что точно доказывает, что Христос Бог. Вот. Но это не помогает вере. То есть, если человек не хочет верить, если он не знает Христа, это не поможет. Да? Он всегда спросит, а кто это доказал, а где это нашли, а может, это подделка, а у вас тут ошибка в расчетах, а вот смотрите, есть другой пример математический. Да? Есть прекрасный пример из Ветхого Завета, как один человек пытался доказать, что Яхве есть Бог. Знаете? Кто знает сейчас? Нет? Очень известный персонаж. Его имя популярно в славянской культуре. Илья. Илья. Он же Илья. Помните там, да? Третья книга царств, там, начиная с 17 главы. Вот. Злостный царь Ахав в Израиле, который там все делает не по-божьему. Вот. И там совершенно чудесно. Давайте откроем, я прям даже хочу прочитать вам. Третья книга царств. 18 глава, можно с 22 стиха прочитать. Там засуха напала. Помните, он сказал, все будет засуха, за ваши грехи будет засуха 3 года. Вот, и все там как бы ужасно плохо. То есть тамошний климат и так-то страдает, а если засуха, то вообще все плохо. И тут этот царь Ахав, с которым он постоянно бодается, вот, давайте я с 16-го прочитаю эту историю, тут коротенькую такую. «И тогда Авдий, это другой пророк, разыскал Ахава и передал ему слова Илии. Царь пошел Илье навстречу, увидел его и сказал, это ты, проклятие Израиля, потому что Илья сказал, что не будет дождя. А сказал Илья в ответ, проклятие Израиля не я, это не я, а ты и твой род. Это вы отвергли законы Господа и стали служить Ваалам. Разошли гонцов по всему Израилю и собери народ ко мне на гору Кармил. Пусть придут и 450 пророков Ваала, и 400 пророков Аширы, и всего 850 человек, которые кормятся за столом у Иезавели. И Ахав разослал гонцов по всему Израилю, собрал пророков на горе Кармил. Илья стал перед народом и сказал, долго еще будете метаться туда-сюда. Вот. Потому что понятно, что вроде царский, как бы, семья заодно там Бога. Если Господь ваш Бог, то идите за Господом. Если Ваал, то за Ваалом. Вроде как бы довольно серьезный научный метод. Народ молчал. Тогда Илья сказал народу, из пророков Господа один я остался, а пророков Ваала 450 человек. Пусть приведут нам сюда 2 быков. Пророки Ваала могут выбрать себе любого из них. Пусть приготовят мясо для жертвоприношения, положат на дрова, но огня не разводят. И я возьму другого быка и тоже приготовлю мясо для жертвоприношения, и тоже положу на дрова, но огня не разведу. Вы призовите имя вашего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог в ответ не спошлет огонь, тот и есть настоящий Бог. И ответил ему весь народ, пусть так и будет. По мне это звучит прям как описание научного эксперимента. Берем 2 пробирки, наливаем одинаково. Вот, из какой пробирки вспыхнет, да, значит, в той что-то было. Вот. Значит, Господь есть Бог. 2, да? Вот. И вы знаете историю дальше. Они там до полудня, они утром все это сделали, пророки Ваала там прыгают до полудня. Вот. Илья даже усложняет эксперимент, как бы сейчас сказали, какой-нибудь там двойной слепой метод испытания лекарств, да? Вот. Он соорудил жертвенник, восстановил из 12 камней, окружил бороздой, в которую могли бы вместиться 2 меры зерна. Это я читаю 32 стих, 18-32. Потом разложил дрова, приготовил тушу быка для жертвоприношения, наложил поверх дров и велел: наберите 4 кувшина воды и полейте на жертву и на дрова, чтобы не было никакого обмана. Я помню, как у меня один православный коллега говорил, когда там заходили конфессионалисты, он говорил: а как же благодатный огонь? Потом сказал еще раз, да, чтобы избавиться от какой-то мухляжа, да, то есть, ну, два раза уже точно не может быть. Полили во второй раз, снова сказал еще раз, три раза, да, лучше всего три раза. Полили и в третий раз, и вода потекла вокруг жертвенника и наполнила борозду. Да, после трех поливаний водой вряд ли что-то загорится. Вот, и наступил час вечернего жертвоприношения, и Илья молится Богу, и сходит огонь, и забирает и жертву, и дрова, и камни, и землю вокруг, и воду из борозды. То есть эксперимент успешный, да. Вот. Кто знает, что было дальше? Не, после того, как огонь сошел, и все увидели. Вот, когда люди это увидели, следующий стих говорит, 39, «Не пали ниц со словами Господь наш Бог, Господь наш Бог». Вот, а Илья 400 пророков лично зарезал. Я уж, ну, это вообще ужасно, конечно. То есть последствия этого доказательства, не знаю, меня пугают лично. То есть вот после того, как Илья доказал всем людям, все признали, да, то есть невозможно было после этого эксперимента как бы сказать: нет, Господь не Бог. Нет, это вы тут все подстроили уже. Ну что, это у вас какая-то туша была начинена порохом. Вот, люди признали, вот, Илья собственноручно там зарезал 450 человек, вот, но самое интересное случилось потом, там написано, а Ахав, царь, который, он пошел есть и пить во дворец, потому что засуха должна закончиться, вот, и ничего с ним не стало, он как был мерзостный царь, такой мерило мерзостности, кто читал Ветхий Завет, да, то есть всех царей, кто был после него, по мерзости сравнивали с ним. То есть он либо был как Ахав, либо хуже, чем Ахав. Вот. Либо немного лучше, там, по-моему, был какой-то такой. Вот. И следующий царь был точно такой же. Вот. И то есть ничего после этого доказательства, то есть после того, как люди поклонились и сказали, в описаниях не чувствуется. Да? Вроде бы как же точный научный эксперимент. Выкопали, сложили, полили, вот, все сгорело, все сказали: Господь есть Бог, и пошли, как Петр говорит, домой, и стали жить так же, да, и царей тех же оставили, и те же жертвенники там валом оставили, и все такое, да, вера, которой хочет от нас Бог, иногда говорят, знаете, ну, там, когда критикуют, говорят, ну, что это такое, можно лежать на диване и ничего не делать, да, то есть верить, и вот, типа, придет спасение, вот. Вера, которую хочет от нас Бог, она не такая. И это живые отношения с Богом, да, которые иногда согласуются с нашими чувствами и знаниями, иногда не согласуются с нашими чувствами и знаниями. И люди, и мы верующие, да, и верующие в Коринфе тогда, они ленивы, вот, и никому не хочется вот это вот постоянные живые отношения поддерживать, укреплять, строить, восстанавливать по мере сил. Я думаю, что Господь здесь делает гораздо большую часть, чем мы, вот, и хочется всегда вот так вот доказать и уже забыть по-хорошему, да, потому что, ну, как бы, если ты выучил таблицу умножения, ну, и все, выучил и выучил, что ж теперь тут с этим жить. И всегда мы, я не знаю, сказать ли это искушение или нет, склонны следовать либо нашим чувствам, да, в чем-то, что мы видим, да, мы видим, и нам кажется, что не так, да, или что-то мы узнали, и ум за разум заходит, да, вот, и что-то не то. Но Павел пишет в Коринф, да, мы возвещаем Христа распятого. То есть если вы вдруг, будучи верующим или неверующим, я думаю, что в данном случае это не так принципиально, находите себя в одной из этих двух лодок, да, вот, в погоне за чудесами, как иудеи, или в поиске знаний каких-то, да, как греки, Павел пишет и вам: ваш ответ – Христос, распятый на кресте. В этом вот пересечении, да, вот, ваша жизнь и ваше спасение. И без веры это принять невозможно. Да? В чистом виде, как пишет Павел, ни греки, ни иудеи не могут это принять. Вот. И только для верующих это сила Божия ко спасению, опять же, как пишет Павел. И я, наверное, повторю то, что говорил Петр, чтобы мы не были ленивы, просто, может быть, скажу это по-другому, не были ленивы держаться Христа и доверять Ему, и укреплять эти живые отношения, не заменять их не чувствами, да. Кто знает, наверное, современные исследования показывают, насколько чувства обманчивы. Вот я бы принес вам кучу картиночек показать. Незнаниями, которые тоже заводят в тупик и тоже никуда не приводят. И помнить, что вот эта та самая ветвь, на которой мы сидим, и та самая ветвь, на которой мы держимся, да, в Христе, не надо ее пилить никакими доказательствами, да, чувственными или интеллектуальными. Потому что это точно не то, что Бог от нас хочет. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. Не то, чтобы мы были уверены в Нем, как греки уверены в том, что, там, не знаю, расстояние от центра круга до его краев везде одинаково. Вот. Или как иудеи были уверены, что придет царь на белом коне, а он вдруг на сером ослике. Давайте помолимся. Господь, Бог и Отец наш, Ты создал нас дивно и чудно, Господи. Ты дал нам чувства и дал нам разум, Господи. Дал нам возможность видеть Твои чудеса, Господи, слышать Твое Слово, Господи, знать Тебя и доверять Тебе, Господи. И дай нам, Господи, постоянно держаться Тебя, держаться Христа, распятого на кресте, в котором есть сила и мудрость, Господи. Сила являть чудеса и мудрость вразумлять, Господи, и жить праведно и свято. Господь, я прошу Тебя, не дай нам отвлечься, не дай нам быть подобно вот тем людям, как описывает их Павел, искать чудес. Дай нам искать Тебя и Твоего Царствия. Не дай нам жаждать знания, Господи, но помнить, что нужно знать Тебя, Господи. И я прошу Тебя, Господь, будь милостив к нам. Благослови нас на этом пути. Держи нас крепкой и дай нам держаться Тебя во всем, что мы делаем, думаем и говорим. И дай нам, Господи, не просто все это иметь или получить, но делиться и возвещать, Господи, Тебя. Будет ли это словами, Господи, или делами, но чтоб Ты, Твоя жизнь, Твоя истина и Твоя святость и праведность были видны в жизни каждого из нас. Если, Господь, кто-то еще не принял, Господи, дай ему сил сделать это, дай ему сил принять Тебя и идти за Тобой. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.